Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, «Радиостанция Радонеж» продолжает вещание. Несколько слов о программе предстоящего часа. «Поминайте наставники ваши». Сегодня под этой рубрикой прозвучит передача, посвященная памяти митрофорного протоиерея Сергия Вишневского. Он отошел ко Господу 3 года тому назад, 21 марта, на 92-м году жизни. Сегодня вы услышите запись из фондов нашего радио, прозвучит беседа с протоиереем Сергием Вишневским. Сегодня многие из нас, дорогие братья и сестры, очень озабочены противоречивой и самой разной информацией о новой эпидемии, пандемии даже ее объявила Всемирная организация здравоохранения. Коронавирус нисходит с уст, можно сказать. И сегодня мы предлагаем вам во второй половине часа послушать беседу с известным православным психотерапевтом Вячеславом Боровских. Мы разделяем взгляды и точку зрения Вячеслава Владимировича Боровских на эту вот напасть, на то, как не относиться к православному человеку. Ну и степень доверия к нему, я думаю, должна быть выше, потому что он все-таки по образованию медик, врач. Ну а в заключительной четверти часа прозвучит слово протоиерея Алексея Ладыкина о таинстве соборования. Поминайте наставники ваши. Три года тому назад, вечером вторника, 21 марта, под праздник 40 мучеников севастийских, на 92-м году жизни, отошел ко Господу один из старейших клириков Русской Православной Церкви, на ту пору митрофорный протоиерей Сергий Вишневский. Более 60 лет батюшка предстоял престолу Божию сначала в храмах Москвы, а последние четверть века в Ярославской митрополии, где был настоятелем храма в селе Флоровское, в котором когда-то служил его дедушка по материнской линии. Наша редакция много лет поддерживала с отцом Сергием творческую и молитвенную связь. Не раз в нашем эфире звучал, и благодаря архиву будет звучать его голос. И вот сегодня в эфире программа памяти протоиерея Сергия Вишневского. Я хочу, дорогие братья и сестры, чтобы вы тоже вместе со мной вслушались в его голос, прислушались к его мыслям.
В Москве я был в 5 храмах. Значит, Сокольники 15, потом нужно было отца Матфея, протопресвитера, на 3 года куда-то за границу. Он служит. За него я исполняю обязанности апостола Петра и Павла в Лефортове. 3 года. Потом 3 года в Николо-Хамовниках, 3 года. Потом вот в Лучшее воскресенье на Неждановой, 6 лет на Пятницком кладбище и 6 у Знамения. Знамение был мой 6-й храм, а уже во Фроловском 7-й.
Хорошее число.
Да. И везде, кроме как на кладбище, не было чудотворной иконы. Везде вот Сокольники, Иверская, апостолов Петра и Павла, потом Поручница грешных в Никольской церкви в Хамовниках, взыскание погибших на Неждановой. А вот на кладбище-то я пришел, нет. А я там нашел такую немножко несуразность. В храме, в пределе, в кивоте икона «Млекопитательница». А тропарь Федоровской. А в алтаре наоборот. Значит, во времена при советской власти-то Федоровская царская, ее вот вынули. Я их значит, на места свои. И каждую субботу по утрам, что ли, не помню, как совершается перед чудотворными иконами молебны. Вот я так и служил. Я, а после меня, до меня никто и после никто.
Я смотрю, у вас и в домашней-то вот келейке, по-моему, большинство икон Богородичных, Матери Божией.
Да, я как бы под покровом Божией Матери нахожусь. Родился в село Веденское, крестился в село Большое Богородское. После вот храм в этом, во Фроловском, только имея тоже к Тихвинской иконе. Ну, во-первых, у нас, я с 6 лет с детства, я читаю книги. Вот сколько я за все прочитал их. Первые книги, у нас была маленькая библиотечка, и я прочитал, и уже потом, когда я в ремесленном училище во время войны учился и работал, то мой дворный брат меня водил в читальный зал, и я там уже дочитал, ну, в общем, читал, да, и все перечитал, а мой старший брат Борис Николаевич, царство небесное, он к местному батюшке, отец Иоанн Скворцов, по-моему, это в Шестихине, село Поповка, когда папа в 1938 году умер, то мама стала учительницей, и мы уехали из Веденского, и вот ей дали в неполной средней школе, в начальной школе преподавать, и, значит, мы переехали. Значит, вот мой брат брал у него книги, читал, а однажды взял с золотым обрезом какую-то книгу, да, и оторвал корочки-то. Стал возвращать, а батюшка говорит, а где корочки-то? Он говорит, а так было, ну, батюшка добрый был. Значит, я пошел, когда все прочитал свои, пошел к батюшке. А у батюшки, ну, у меня, как у батюшки, книг везде. В деревне, тут, и, в общем, горы книг. А он сказал мне, батюшка, выучи Отче наш и Богородицу, тогда я буду тебе давать книги. Я к маме. Мама, ой, говорит, отец узнает, будет сердиться. Ну, иди к бабушке, к папиной Федосье Ильиничне. Вот она мне продиктовала, я записал, я выучил и стал брать книги. А один мальчишка мне, одногодка, вот слушай, я тоже хочу. Ему тоже сказал, а он не мог выучить. Он говорит, знаешь чего, пойдем так, я буду стоять, а ты сзади подсказывай.
Молитву?
Да, Отче наш и Богородица. Но, конечно, батюшка видел это. У нас соседка, у них полный чулан книг. Вот. И я ходил, просил, читал.
Вот как-то же Господь вложил, обычно ведь не очень-то, сельские дети в те поры, да? Да, жили-то бедно, наверное, все-таки, да?
Бедно, да.
Вы услышали рассказ протоиерея Сергия Вишневского о начале его служения, о московских храмах, в которых ему довелось служить, о его детстве. Как вы знаете, батюшка был ветераном Великой Отечественной войны, хотя воевать ему, по милости Божией, собственно, и не довелось. Вот как он об этом вспоминал.
Когда в 43-м году осенью меня призвали в армию, служил я 7 месяцев только, потому что я был негоден не только к строевой службе, но и не к строевой. Рост был меньше 1,5 метра. Вес еще хуже. Я был худенький. 36 килограмм.
Вот. Бараний вес, как в народе говорят, да?
Да. Так это... Да. И так вот, что интересно, что призвали-то в день, в ноябре, день святителя Дмитрия Ростовского. Ну, повезли нас. Да, меня мама провожала в районном центре. Повезли нас на восток. Ехали долго, потому что все, что шло на запад, все им давали дорогу туда, ну, в общем, наверное, неделю. Город Слободской. За, ну, тогда Киров, а теперь-то это Вятка. Там разместили нас в бывшем женском монастыре. Эти казармы переодели, мы гражданскую сдали. Ну, такое специально-то нам по росту, большинство вот такие были не очень.
Дети войны, в общем, недокормыши.
Да, 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 да. И я заболел аппендицитом. Старшие говорят, знаешь что, хлеб ржаной не ешь, а то может заворот кишок. Ну и я не ел, то ли неделю, то ли... Ну, все ел, а хлеб не употреблял. Потом выписали меня.
Без операции или оперировали?
Без операции, да. Поэтому вот они так, что тут такое лечение не очень. Взвесили, я был 32 килограмма уже. Конечно, начальство сполошилось. Да, вот я первый раз вышел, надо какое-то пройти расстояние. Был день праздника Красной армии, 23 февраля. Когда призвали, еще была Красная армия. А в 44-м году уже превратилась Советская армия. Ну вот, я, значит, вышел в ветерок. Уже думаю, сейчас еще дунет, и я плюхнусь. Ну, начальство определили так. Отдельный батальон выздоравливающих. Эти батальоны были для солдат, для красноармейцев, для солдат, которые после госпиталя их месяц держали при этом заведении и как бы такие санаторные условия поддерживали. Ну и сразу меня сразу определили в местный отдельный батальон выздоравливающих, 17-й. Немного погодя, нас отобрали кого-то, кто-то похуже, что ли, послабей, и в город Златоуст.
На Урал.
На Урал.
Откормить немножко.
Да.
Откормить.
Взвесили в начале, взвесили после, толку никакого. Как, какими прибыли, такими и убыли. Значит, сидит комиссия так в отдалении. Ко мне приближается врач, трогает, не знаю, вот так щупает то ли правую руку, то ли левую. И говорит, НГ-6 им. Я стал думать, что такое НГ-6. Ну, в общем, я узнал. НГ-6 – это негоден на 6 месяцев освободить, домой отпустить.
От войны вас Господь берег, от оружия, от войны.
Да. Что интересно, что перед тем, как призвать в ноябре-то, была допризывная подготовка. И в нашем райвоенкомате Никоузском, значит, было постановлено изучить ротный миномет. Но я не участвовал, потому что меня сразу направили помогать на кухне.
Хорошая служба. Помогло это вам, батюшка, в себя прийти?
Да, дело в том, что до этого я не мог есть макароны и вермишель варить. Я всегда или не довариваю, или перевариваю. И научили вермишель хорошо готовить. Вот я, значит, не миномет, а в Челябинске. У нас уже был распорядок такой, как все на окраине города жили в помещении какой-то школы, рядом танковое училище. Вскоре после комиссии вызвали, дали на 2 суток еды, документ, сумки никакой не дали. Вот. Что сделали мы? Делали, снимали нижние рубашки, завязывали рукава, и вот это... И я на вокзал, чтобы ехать домой.
Накануне вечером, готовя эту программу, переслушивая записи бесед с отцом Сергием, я старалась выбрать из них все, что наиболее актуально, и, поверьте, сделать это было трудно. Батюшка обо всем имел свое суждение, нелицеприятное, хотя никогда не был резок, но любил говорить правду без умолчаний. В нем была какая-то подкупающая детская простота. Порой человеку, даже мало знакомому, вот так, как было и со мной в первые годы наших встреч, он открывал свои, казалось бы, сокровенные стороны жизни, мыслей, немало не заботясь о том, чтобы произвести некое впечатление, что ли, о себе, как о маститом протоиерее, собственно, которым он и являлся. И вот эта детская простота, она подкупала, располагала и как раз усыновляла нас отцу Сергию. Ты понимал, что если батюшка так всецело доверяет тебе, то ты не можешь не ответить ему тем же. И вот я заговорила об актуальных мыслях отца Сергия. Думаю, что вот одно из них будет как раз вот этот коротенький отрывок.
Все же атеизм был, вот только теперь, когда стал не социализм, не коммунизм, а...
Неизвестно что?
Нет, очень неизвестно, когда богатые...
Капитализм.
Да капитализм.
У нас, по-моему, и не капитализм.
Ну что, капитализм, но неестественный. Там в Америке миллионеры, миллиардеры были, не одно столетие собирали это состояние, а тут в один миг. Это...
Ну да. Да.
Ну, насчет, значит, веры. Сейчас, конечно, начинается против веры, но не наши. Не наши, а откуда-то с Запада, на патриарха, и чем-то не нравится и Владимир Владимирович.
Ну, понятно, чем. Государственник все-таки.
И он был бы, если бы не окружение. Другое дело, если бы был, как вот Нюрнбергский процесс, а ведь не осудили же, вот... Сейчас бы должно было осудить Михаила Горбачева за то, что развалил.
Наоборот, Нобелевская премия и почитаем очень многими. Ну, это мирская слава, которая...
Ну, для меня служение было все от начала. Я, видно, много действовало не только время, а мой род. Что и по отцу не один век, по маме еще больше, служили священниками Ярославской губернии.
То есть за их молитвы, вы считаете,
молитвы,
да?
Молитвы, да. Вот у меня, конечно, такое получается, что я никуда не спешу, и главное вот, чтобы... удовлетворить те, которые вот сегодня там пришли на молебен, и вот они должны получить все, чтобы... И я задерживаюсь.
Ну, устаете же, батюшка, устаете же, тяжело же. Вот мы стоим.
Между прочим, есть вот так я за собой замечаю. Теперь вот уж немало лет, когда я начинаю службу, вот я едва проснулся, едва приехал, полумертвым как бы начинаю службу. Особенно такая у нас. Вот я для того, чтобы за литургией люди причастились, я служу утром, потому что вечером, вечернее, утреннее никто не приходит, а нужно хотя бы утреннюю. Значит, я утренняя 1.5 часа, потом примерно 1.5 часа, часы, 3-6, литургия 1.5 часа, видите, вот, а я начну в 9, и вот я до 2, наверное, вот служу. И там уже иногда и эти уборщицы обижаются.
Люди в своих заблуждениях часто упорствуют. Вот люди как-то не хотят меняться, что называется, не слышат аргументов. Сейчас очень трудно стало. Никто никого не может убедить. Что
Господь такое? Создал человека для вечной жизни. Для вечной, чтобы человек был с Богом в вечной жизни, а не с дьяволом. Для этого Господь определил такое количество лет, при котором этот тяжелый путь, а это путь 80 лет духовной войны с врагом, который бестелесный, это же дьяволы, демоны, им не есть, не пить, не перерыв на обед, не отпуск,
они, да.
Ничего, да. У них они только делают вред. То есть они проявляют ненависть не так на нас, а на Бога. Но поскольку мы, как это рабами, мы сами себя называем церковь и смирение, а для Господа и нам Священное Писание мы чада, мы дети. И вот чтобы досадить Богу вот на этих чадах, это война. Как говорят, каждому человеку, значит, ангел-хранитель и мирянам, и бес-искуситель. Священнику 10, монаху 15. Я вот когда...
Ангел все-таки один, да, батюшка?
Один, но ангел, да, и он, как обычно, хороших людей, они незаметны, а плохие всегда на виду и известны. Демон, значит, вот мои 10 по очереди пакости творят. Ну, разные, но мелкие пакости-то. И не, им не позволено больше-то чего делать. Вот. Только от человека зависит. Если он хочет спасения, то знает, что через духовную войну. Значит, надо постоянно участвовать в ней. Все, какие дал Господь человеку дары, вот и сама жизнь, здоровье, там, воля, чувства, все, это непрерывное, непрерывное, это же очень... И человек может, раз Господь это допустил, все может. Вот такие уже тяжкие грехи. Ну, я первый-то, как все знают, что... Хула на Духа Святого. Второй смертный грех, я считаю, это сквернословие. Третий – курение. И так далее, все 10 заповедей. И смотрите, человек, например, сколько там пьяница, или наркоман, или куритель, сколько же он все-таки живет. Вроде удивительно, что он, конечно, он сокращает себе жизнь там на 10 лет, может, но кажется, что она должна была бы прерваться значительно раньше, чтобы там лет 40 человек уже потребляя все такое вредное.
Что ему, бес помогает?
Ну, Господь снисходит, терпит.
По надежде на...
Господь мог бы всех сделать святыми, но надо это добровольно из любви самому. Как резко жизнь была до войны. Во-первых, аборты почти, думаю, никого в деревнях никто не делал. Поэтому так 5-7 детей все провожали в армию без всяких комитетов матерей. Потому что все считали, что это закон защищать родину. А потом, кого не брали в армию, это тех считали уродами. Девушки уже замуж не выходили за таких.
Ну, да, да, ущербный вот. Вроде какой-то.
И все
да.
шли, и мама, чтобы сказать там, когда меня определили годные к военной службе и готовили уже к армии, мама пошла бы хлопотать, да вот он так, вот комиссии, там все, и в уме не было.
Батюшка, ну, справедливости ради надо сказать, что армия была другая. Не издевались,
никаких,
не убивали.
Никаких дедовщины, никакой.
Вот, вот, в такую армию, что ж, грех, не пойти и долг не отдать. А сейчас ведь страшно.
Из какой среды-то? Раньше-то из какой среды шли? И какой из чего? Там дети многодетных матерей, здесь по одному, по два, остальное убиение абортом. Ясно, что. И опять-таки все зависело. Конечно, один-то балованный, все, нос поднимает, и все, а там обломают рогата. Потому что такие же.
Ну да, то есть эгоизм вот этот вот.
Да, к материальному стремлению.
Ой, не то что стремление, а уже просто жаль, во главе угла.
Вот. Общество потребления.
Да, так что-то быстро мы это все переняли, очень быстро у Запада, у этого, который...
Это потому что это болезнь, духовная болезнь. Да мало того, что болезнь, это эпидемия. Вот поэтому так. Я хоть и против того, что женщины ходят в брюках и с непокрытой головкой. Ну, так терпеливо, если где можно, объясняю, что почему. Да тем более, что прически-то какие, когда две космыни сюда вот так, а третья туда. Я это определил так, что раньше это ведьмы с такими волосами ходили, или блудницы, чтобы ясно было, к кому обратиться. И брюки. Это не русское, это... Женщины такие некрасивые в брюках-то, в самых лучших брюках.
Да, брюки-то теперь какие чудные стали. Теперь я уже смотрю, какие-то восточные шаровары носят. Вот раньше, которые восточная женщина носит под юбкой, прям хочется что-то сказать. Я вот иду и думаю сзади, ну ты ж такая красивая.
Оскудение, великое оскудение нравственности, морали, да. И всему.
Да, вот. И женщина во многом очень
и в плену, не то что эпидемия. А в каком-то плену дьявольском. Мужчины тоже распространенно. Это однополые браки. Ну, если даже не браки, а вообще мужеложство, где сказано в Священном Писании, что это неестественно. Это, если было бы нужно, Господь бы создал одних мужчин. А вот создано было вот мужчина и женщина. Разница. Мужчина, кроме того, тоже должен. Бородка и усы обязательно. Обязательно. Это все равно, если сравнить, вот женщина стала бы бриться наголо, как некоторые мужчины бреются. Вот да. Старообрядцы-то все-таки, хоть они на внешнее больше, вот они-то соблюдают все. И в одежде, и в курении.
Многое утратили.
Так у нас вот где-то сказано, что третья или пятая часть всех верующих, что регулярно ходят в церковь и соблюдают, и все это.
Батюшка, скажите какое-то слово, там, не знаю, поздравление, назидание, утешение в завершении вот уж нашей беседы нашим слушателям. Что бы вы вот им пожелали?
Быть православным, иметь живую веру. Не только на одну внешность, на одну обрядность, даже если ее четко выполнять, чтобы все было одухотворено. Батюшкам особенно советую быть добрыми. Можно не иметь слуха, можно не иметь голоса, можно не иметь высшего духовного образования, можно быть не очень красивым, но... обязательно добрым и простым. Никогда не отказывать всем, не спешить домой. Дела, конечно, есть важные, все это. Быть образцом для всех. Если не каждый день батюшкам, то прочитывать раз хоть неделю послание к Тимофею, еще вот каким должен быть священник. Вдавливать себя и быть этим. Не верить никаким слухам. Теперь вот вера самая святая. Но дело в том, что дьявол и его воинство стараются везде, всюду. Сейчас вот появилось новое язычество. Я прочитал, начал читать одну книжку, не выдержал, плюнул на него, на автора, да, и швырнул эту в помойку книжку. Оказывается, у нас, видишь, есть которые этих славянских богов и все. Зачем нам, русским нам, зачем нам иудейский бог, зачем, и значит, и Господа также к этому же присоединяют ужас. Так что соблазнов очень много. быть всем нам доверчивым, любить и ценить святейшего патриарха, который мудрый очень, не слушать никаких сектантов, никаких лжей. Бывает это такой как бы авторитетный, так начинает искать в нашей вере, в нашей церкви, искать какие-то недостатки. В общем, самое-самое. И всегда иметь в голове, что придется когда-то отвечать. И, во-первых, и когда естественной смертью умрем, готовиться к ней. И если нас все-таки мы доживем до второго пришествия, чтобы всегда мы готовы предстать пред Господом с чистым сердцем, добрым сердцем.
Аминь.
Ну, в общем, все самое лучшее, самое нужное, самое приятное, самое необходимое, все вам хочется пожелать. Ну и желаю.
Многое вам благое лето, отец Сергий.
Насчет этого много это лето, у меня на это есть очень интересное добавление. Я тягощусь, потому что у меня и так-то немного ли это. Вот поэтому я так уж, ну уж если запоют, ну пойте. Два раза для окружающей, а для меня вечная память присоединить. Значит, многое лето, многое лето, вечная память. Вот это будет мне приятно.
Ну, это вы за смирение, так со смирением говорите.
Да нет, нет, в самом деле. Ну, это как хорошо, конечно, когда в 50 лет человеку. Ну, в 60, ну, в 80, в 90. Я-то, когда это слышу, вот там восхваление, подразделение, то мне просто хочется на время провалиться под пол, а потом вылезти.
И в этом был весь он, протоиерей Сергий Вишневский. Рядом с высокими нравственными духовными уроками теплый человеческий юмор, глубокое смирение, вечная вам память. Дорогой отец Сергий. Прозвучала передача из фондов радиостанции «Радонеж». Вы слушали голос митрофорного протоиерея Сергия Вишневского. Напоминаю, 21 марта исполняется 3 года со дня кончины батюшки. Давайте, дорогие братья и сестры, молитвенно помянем его. И еще у меня одна просьба и большая моя личная скорбь. Наверное, не все из вас еще знают, что в минувшее воскресенье отошел ко Господу замечательный человек Петр Иванович Задиров, человек, усилиями которого, трудами, молитвами появился первый православный храм на самом южном континенте нашей планеты, в Антарктиде. Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежде живота вечного, новопреставленного раба Твоего Петра. Ослаби, остави, прости вся вольное его согрешение и невольное, и сотвори ему вечную память. Дорогие братья и сестры, к нам в редакцию сейчас поступает много вопросов, звонков ваших. И, отвечая на них, мы приглашаем в наш эфир людей сведущих. Вот только что прозвучала беседа директора нашей радиостанции Евгения Никифорова с политологом, публицистом Ростиславом Ищенко, в которой, в частности, тоже затрагивались темы нашего отношения к пандемии коронавируса. Ну, а вот сейчас мы предлагаем вам послушать беседу с интернет-сайта известного психотерапевта Вячеслава Боровских.
Люди там заболевают и даже умирают. Ты посмотри, что делается. Смертные люди умирают. Это первая топовая новость во всех выпусках новостей. Мы следим за тем, сколько сегодня в Российской Федерации еще обнаружено случаев. 2, 3, 5, 15. Боже мой, когда люди в страхе, ими очень легко манипулировать. Мне кажется, вот это вредно. Гораздо вреднее, чем сам вирус.
Люди как-то услышали там, что вы говорили, мол, вирус это фейк, его нет. Требуют продолжения с поправкой на сегодняшнее положение, что закрыли везде, ну, вылеты, границы закрыты, карантин. Даже у вас лекции отменили ближайшие. Люди умирают все-таки от этого вируса. Это что, тоже фейк? Спрашивают вас в комментариях.
Ну, во-первых, там не говорилось о том, что это фейк. Вирус есть, и люди действительно болеют, и люди действительно умирают. Речь шла ведь о другом. О том, что степень опасности этого вируса, она искусственно преувеличена. Коронавирус по своим свойствам практически ничем не отличается от вируса гриппа или ОРВИ. Просто получилось так, что развитие заболеваемости этим вирусом весь мир отслеживает в режиме онлайн. Вот просто нам предложили проследить развитие какой-то вирусной инфекции в режиме онлайн на весь мир. И мы обнаружили, что это выглядит прямо как настоящая эпидемия. Люди там заболевают и даже умирают. Ты посмотри, что делается. Смертные люди умирают. Надо же. И оказывается, что смертность не превышает таковую при гриппе и при ОРВИ. То есть это какой-то обычный вирус, который протекает как ОРВИ. Но только мы следим за ним всем миром по телевидению, в интернете. И мы как будто бы нарочно нагнетаем напряженность в обществе. Это первая топовая новость во всех выпусках новостей в телевизионных. Мы следим за тем, сколько сегодня в Российской Федерации еще обнаружено случаев. 2, 3, 5, 15. Боже мой, растет эпидемия.
Азарт.
Ну, тут даже не азарт. А нам предлагаются меры предосторожности и так далее. Ну, это хорошо. Меры предосторожности должны быть, особенно вот в период эпидемий. Вот сейчас, когда весна, мы очень часто встречаемся с эпидемией разных вирусов. И нужны противоэпидемические мероприятия. Но зачем паника? Для чего нужна паника? А ведь паника культивируется искусственно. Прямо нарочно. Информация подается в таком ключе, чтобы люди испугались. Чтобы люди испугались за свою жизнь, за свое будущее. И мы видим, что и у нас в России, про которую еще неделю назад говорили, что у нас спокойно реагирует на коронавирус, мы видим, что выстраиваются огромные очереди в супермаркетах, 100-метровые. И люди действительно сметают продукты, долгоиграющие, с полок магазинов. Я думаю, что вот эта проблема-то. Вирус не фейк. Просто ему придана какая-то искусственная грандиозность. Степень опасности этого вируса искусственно преувеличена. Вот, на мой взгляд, это сейчас происходит. Но не случайно. И наша подача была именно в этом ключе, что это не случайно, что кому-то это нужно. Кто-то этим проверяет все народонаселение мира на устойчивость, на восприимчивость к информации. Это просто, знаете, некие учения, отработка вот тех приемов, которые используются со средствами массовой информации для влияния, для формирования общественного мнения, для формирования самосознания человека, даже для программирования его поведения. Это очень напоминает именно вот такой какой-то тренинг. Я просто уверен, что когда те, кто это все затеяли, достигнут своих результатов, я не знаю, какие там у них результаты, они преследуют какие цели, но когда они эти цели достигнут, эта тема будет закрыта. И я думаю, что они могут друг друга поздравить. У них все получилось. Они поставили весь мир на уши. И все противоэпидемические мероприятия, которые сейчас проводятся во всем мире и у нас в стране, наверное, это нужно. Нам тоже нужно, знаете, потренироваться по поводу каких-то защитных мер от возможной серьезной эпидемии или даже пандемии. Но, на мой взгляд, эти мероприятия тоже излишни. Мы искусственно, вот этими мероприятиями, мы искусственно нагнетаем напряженность в обществе. Она у нас и без того на высоком градусе. Мы даем повод людям домысливать. Мы даем повод неблагочестивым журналистам манипулировать общественным сознанием, играть на этой, на острие переживания проблемы, на страхе. Когда люди в страхе, ими очень легко манипулировать. Очень легко программировать их поведение. Мы как будто бы искусственно разбалансируем наше общество. Делаем его очень уязвимым. Мне кажется, вот это вредно. Гораздо вреднее, чем сам вирус. Вот я вас уверяю, что если бы мы сейчас просто взяли и проследили точно так же в режиме онлайн развитие заболеваемости обычным гриппом, мы просто задались бы целью, давай вот на весь мир проследим, как реалити-шоу, как развивается заболеваемость гриппа во всем мире. Я вас уверяю, это было бы намного страшнее, чем то, что происходит с коронавирусом. Если бы мы проследили смертность, это было бы намного ужаснее. Но...
Для тех, кто не знает, от него ведь еще можно вылечиться. Я слышал в новостях, что...
Но от него...
Заразившись, то
Ну, от него точно так же выздоравливают, как от гриппа и ОРВИ. Ну, точно так же. А то, что там в Италии смертность превысила 5%, ну, так это же просто проблема выборки. Итальянцы регистрировали, как оказывается, только средние, тяжелые степень тяжести заболевания. Легкие степени тяжести они не регистрировали. Поэтому у них получается высокий процент смертности. А смертность, еще раз говорю, такая же, как при гриппе и ОРВИ.
И в основном у пожилых смертность.
Ну да, но пожилые люди всегда более уязвимы к вирусной инфекции.
У нас было в Екатеринбурге, у нас появился зараженный. Девушка молодая вернулась из Италии, и в новости было прям написано, она пока еще жива.
Ну вот это что? Ну вот это искусственное нагнетание напряженности в обществе, она пока еще жива.
Так, и еще один комментарий был. Девушка писала, не согласна с вами, доктор. Я, например, хочу знать, от чего жизнь стала хуже. Почему разваливается медицина, образование, экономика, исчезают деревни и села. А от своих знаний спать я хуже не стала. А вот ваши слова считаю вредоносными, так как в определенный момент правду знать надо.
Ну, если вам очень надо, пожалуйста, у нас сейчас вся информация открыта, и вы можете этим интересоваться. Если вам это нужно. Вот мне не нужно. Если мне не нужно, я не буду этим интересоваться. Я не хочу, чтобы мне это знание навязывали. Я хочу смотреть позитивные новости. На мой взгляд, вся эта история с коронавирусом стала очень хорошей проверкой всех людей на психическую устойчивость, на самообладание. И мы увидели, что его практически нет. Мы очень психически неустойчивы, неуравновешены. Мы не можем владеть своими мыслями, чувствами, желаниями, поступками. Нас можно очень легко, просто одной информацией, повторяемой постоянно, периодически, просто расчеловечить. Мы можем озвереть, мы можем наброситься друг на друга. Нами можно очень легко управлять, мы очень легко управляемы извне. Вот это для меня самый тревожный сигнал из всего, что происходит с коронавирусом. Я вижу, что люди очень легко подверглись этой панике. И они готовы на все. Они готовы перемещаться, бежать куда угодно без оглядки. Они невротизируются. У нас сейчас вот наш телефон рабочий, он не умолкает. Он с утра до вечера и даже ночью, если его не отключить, он будет звонить. Люди невротизированы, они просятся на консультацию. Вот это тревожный очень сигнал для меня.
А давайте еще скажем, что вы считаете разумными мерами предосторожности. То есть в комментариях напишут, что вот он опять говорит, что, мол, ничего не надо делать, расслабиться, нормально все и ходить. Как и раньше, не стараться себя обезопасить. Какие меры вы рекомендуете все-таки применять для профилактики?
Все те же самые. Мы должны применять все те же самые меры, которые мы применяем при профилактике гриппа и простуды. Мы можем, если у нас в классе заболело больше там, 5 человек, мы можем объявить карантин. И можно даже школу закрыть.
Когда уже заболели.
Да, когда мы увидели заболевших. И даже мы можем это делать на опережение. Если мы видим, что разгул вирусной инфекции, мы можем просто организованно объявить карантин.
Ну, вот сейчас закрыли все школы,
да,
и садики.
Да, это пожалуйста. Я не возражаю. Против вот этих карантинных мероприятий я ничего против не имею. Я имею претензии к нашим средствам массовой информации, которые искусственно нагнетают панику в нашем населении, в нашем народе.
В церкви коронавирусом заразиться нельзя. Пестрят новые ролики на YouTube, популярные сейчас. Что вы скажете?
Ну, смотря для кого. Для верующего человека, конечно.
А вот католическая церковь запретила вообще проводить службы.
Ну, это их проблема. Я не принадлежу к католической церкви, поэтому считаю, что пусть они сами решают.
А какие меры принимает Русская Православная Церковь?
Ну вот вчера наш Священный Синод принял ряд мер по профилактике распространения коронавируса в храмах. И некоторые из них, я считаю, обоснованы. Но я думаю, что здесь наше церковное начале зашло слишком далеко. А дело дошло до причастия. Вот это очень важная и тоже очень опасная вещь. А православные христиане верят в то, что они причащаются телу и крови Христовой. Христос – это всемогущий Бог, всеблагой. Приобщаясь телу и крови Христовой, человек получает только пользу и больше ничего. Это святая вера православных христиан. Это для нас как дважды два – четыре. Если мы предлагаем после каждого причастника протирать лжицу спиртовой салфеткой, значит, мы подвергаем сомнению вот эту основу нашей веры. Значит, мы больше верим во всемогущество вируса, чем во всемогущество Бога. Вот это серьезная проблема. Конечно, то, что сделал наш Священный Синод, это удовлетворит мирское начальство наше и получит одобрение. Но как объясняться нашим батюшкам с их паствой на эту тему, я не знаю. Мне кажется, вот на мой взгляд, было бы гораздо правильнее сказать: дорогие христиане, верующие люди, если вы не хотите причащаться в период эпидемии коронавируса, пожалуйста, вы можете не причащаться. Вы можете вообще в храм не ходить. Если вы боитесь заразиться, не приходите в храм. Никаких претензий к вам не будет ни у церкви, ни у Бога. Тут ведь, видите, это обычное великопостное искушение, на мой взгляд. И мы опять стоим перед выбором, что для нас важнее, церковь или мир? Церковь и мир – это одно и то же или нет? Или все-таки церковь этому миру противопоставлена? Мы знаем прямую речь Бога. Дружба с миром – вражда на Бога. И тем христианство и отличается 2000 лет от всего, что существует кроме него, кроме церкви, что мы не живем по тем принципам, которые заложены в этом мире. Апостол Иоанн нам прямо так и говорит: не любите мира, не того, что в мире, ибо то, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Христианин живет другими совершенно принципами. В этом привлекательность христианства. В том, что мы не от мира сего. Нам Христос сказал: вы не от мира сего. Если бы вы были от мира сего, то мир вас любил бы. Но так как я изъял вас из мира, то ненавидит вас мир. Церковь, она привычна противопоставлена миру. И именно поэтому она гонима 2000 лет. Для церкви быть гонимой – это ее естественное состояние, нормальное. Только в этом состоянии церковь остается церковью. А вот когда церковь начинает дружить с миром, чрезмерно заигрывать с этим миром, она перестает быть самой собой. И тогда она подвергает опасности не только себя, но и весь мир. Потому что этот мир держится только потому, что в нем есть церковь. Бог пока нас милует, потому что в нем, в этом мире, есть церковь.
Это была беседа, выложенная на YouTube-канале известного православного психотерапевта Вячеслава Боровских.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Продолжается Великий пост. Многие из нас уже побывали на таинстве соборования. Кто-то только собирается. И сейчас мы предлагаем вам послушать слово протоиерея Алексея Ладыгина об этом таинстве.
Таинство соборования – одно из великих таинств Святой Церкви. Мы знаем, что в нашей Церкви есть таинств, семь. Но вот это таинство, оно особое, оно очень важное для нас. Вообще, всякое таинство – это явление милости Божией через некую тайну. Эта тайна, она может только почувствоваться каждым человеком, но ее увидеть нашими очами невозможно. Видимо, священник совершает таинство, а невидимо Господь своей божественной десницей касается каждого из нас. И что-то происходит необычное в нашей жизни, потому что милость Божия через благодать Божию входит в каждого из нас. Это таинство дается в исцеление наше. Болит ли кто из вас, говорит святой апостол Иаков, да призовет пресвитеров церковных, и они, сотворивши молитву над больным, помажут его елеем, и молитва веры спасет болящего. Таинство, которое дается во исцеление наше. Мы сами не знаем, что с нашими организмами происходит. Порой врачи берут анализы и ужасаются. Если человек этот не умер, то завтра умрет. А он еще живет 20, 30, 40, 50 лет. У меня есть одна прихожаночка еще с прежнего места моего служения. Я ее соборую и причащаю каждый год. Ей 102 года вот в мае будет. И вот она мне говорит: батюшка, в 30 с лишним лет я умирала. Устраивалась в 30-е годы на работу на табачную фабрику «Ява», а при ней была поликлиника. Меня пообследовали, спросили, говорит: у вас дети есть? Есть. Сколько? Двое. Да, дай Бог бы вам их на ноги поднять. Говорит: ну что произошло со мной? Я, говорит, лежала, не вставала с постели. Но призывали священника, который меня пособоровал, причастил. Я стала постоянно ходить в храм. И, говорит, и по сей день я чувствую в своем организме какую-то невероятную силу. Господь по вере дает человеку. Казалось бы, он не должен жить, но за счет вот этих великих таинств, которые дает нам Господь, человек продолжает свою жизнь и продолжает свое служение. Но чтобы десница Божия подействовала на нас, мы должны Господу сказать свое согласие и проявить при этом глубочайшую веру. Вера, она и есть проявление вещей невидимых. Но если мы воспринимаем это с верою, то и великое действие, и великая милость исходит от этих таинств. В то же время мы должны хранить эти таинства, принявши в себя, конечно же, милость Божию, которую мы сегодня получили. Ее нужно сохранить, потому что Господь не будет жить в злохудожной душе, то есть в той душе и в том сердце, где происходит некая лукавая брань. Тогда, когда мы, побывавши в Церкви Божией, приходим домой и продолжаем жить по-прежнему. Кто-то не успеет сегодня порог переступить, как тут же телевизор включит. Другой придет, на детей начнет ругаться. А третьего еще в транспорте, пока домой будем ехать, кому-то достанется. Четвертый сразу кинется наводить порядок дома, потому что тут не стирано, тут не глажено, тут не убрано, и от этого тоже, от этой суеты, будет возникать некое немирное состояние в душе нашей. Наши предки очень трепетно относились к этому таинству. Они говорили, что даже и мыться нельзя в этот день, чтобы сохранить не только внутреннюю благодать, которую получили, но и ту святыню, которая коснулась и тела нашего через помазанием святым елеем. Поэтому не только я скажу сегодня, не только скажу завтра, но и до конца поста храните эту благодать в себе. Помыться, конечно, будет можно. Завтра, да. Но вот ругаться нельзя. скверные слова говорить нельзя. Семейный мир хранить будет нужно, всем подчеркивая то, что мы получили благодать, и то, что эта благодать соделала сердце наше мирным и любвеобильным, без всякой суеты, без всякого скандала, без всякой ругани и без всякого излишества, которые мы себе порой позволяем. Поэтому, дорогие мои, обязательно храните эту святыню. Ее закрепить надо святым причастием. Некоторые говорят, что мы только причастились, батюшка. Ну и что? Ну мы же вчера ели, пили и дышали. А сегодня опять нам хочется и пить, и есть, и дышать. И если у нас нет потребности во святом причастии, то, конечно, мы плохие с вами христиане. Конечно же, если есть возможность, обязательно нужно причаститься. В ближайшие дни литургия будет все три дня. И завтра у нас литургия прежде освященных даров. И послезавтра будет родительская суббота, когда тоже можно и помянуть родителей, и причаститься. И в субботу вечером будет выноситься крест. То есть такие святые дни, когда можно, как раньше говорили, в сладость помолиться. Потому что одна служба лучше другой постом. Ну и время столько много. Телевизор нельзя смотреть, ругаться нельзя. Столько времени освобождается. Только, конечно, это время посвятить молитве нужно. Наберете сейчас, будете брать святое масло от соборования и крупу. Что такое масло? В масле будет красные пятнышки, это вино. Потому что соборваем вином и маслом. Помните, как Господь, и сейчас читали Евангелие, о добродетельном самарянине, который увидел человека, которого избили разбойники. Он возлил на его раны сначала вино, а потом их помазал маслом. Знаете почему? Вино является антисептиком, а масло умягчает рану, чтобы она не сжималась и заживала. И вот эти видимые символы используются и в таинстве. Масло – это милость, а вино – символ божественной крови, которая обновляет человека. Но и, конечно же, зерно используется. А что такое зернышко? Зерно, умирая, возрождается. И рождает больше. Так же и мы должны умереть для греха, а родиться для добродетельной жизни. Вот эти возьмете плоды сегодня нашего таинства, не храните их долго. Рис надо обязательно использовать в еду, и масло до конца поста нужно скушать. Некоторые приходят и говорят: батюшка, куда девать масло? Какое масло? От соборования. Я 20 лет назад соборовался, оно стоит. Это, конечно, великий грех. Такое отношение к святыне. Всех вас еще раз, дорогие мои, от души поздравляем с принятием этого святого таинства. Всем вам сил, крепости, помощи Божией, и храни вас всех Господь.
Это было слово протоиерея Алексея Ладыгина.